Глава 3. Страницы прошлого. И вот архиепископ Тверской и Кашинский Виктор благословил первую литургию в Сухашинском храме. Последнюю литургию здесь служили в 1935 году. С тех пор многократно люди пытались возобновить богослужение, совершали мужественные поступки, идя к этому, умирали, потеряв надежду. И вот он стоит, сияя крестом, белый храм на горе. Верится и не верится, а ведь мало кто верил в это. Сухашинские новомученики служили в этом храме. Он был для них родным домом. Они отдали за веру и за дорогой их сердцу храм своей жизни. Поэтому остановимся на важнейших вехах его истории. Когда-то само село и близлежащие земли принадлежали Троицкому монастырю в Сележарове. В селе размещался монастырский двор, в нем жили монастырские слуги, которые собирали оброк, вели наблюдение за работой крестьян. Здесь же находился скит старцев. Часть крестьян принадлежала графам Шереметьевым, которые владели этими поместьями около 200 лет. Шереметьевы передали земли московскому странноприимному дому, чем облегчили участь своих крестьян. При отмене крепостного права крестьяне были приравнены к государственным, и их надел достигал 9 десятин на душу. Напомним, что десятина составляет более гектара. В начале XIX века в Сухашинский приход входило 48 деревень. Многие из них отстояли от храма на 7 и более верст, а верста – это расстояние более километра, хотя колокольный звон слышался в самых отдаленных уголках округа. Верующие издалека приходили в субботу на всенощную, вечером исповедовались, ночевали в старушке, а утром на литургии причащались. В каждой деревне было принято собирать гостей в какой-то определенный церковный праздник. Например, в Полоновке собирались на Преображение, в Городищах – на Косму и Дамиана, в Колтакове – на Рождество Богородицы. Жили люди просто, в непрестанном труде, в неторопливом родстве с ритмами самой природы. Растили хлеб, ухаживали за скотом, ходили в церковь к обедне. И вот за несколько десятилетий все было почти уничтожено. Главные удары принял на себя храм. Постепенно его превращали сначала в сельсовет, потом в библиотеку, клуб, где крутили кино и танцевали, потом конюшню и склад удобрений. Не уничтожили бы храма основу бытия, стержень духовной жизни. Не удалось бы сделать с деревней и с природой всего того преступного, что было совершено и продолжает совершаться. Много ли осталось из 48 деревень? Да и те, что остались, умирали одна за другой вместе с последними старушками, неустанно молящимися на закопченные образа. Для всех было очевидно, что село Сухашины умирает, что у него нет будущего. Вот что пишет Геннадий Немчинов в книге о Сележаровской земле, изданной в 2003 году. «Мало что уцелело от Сухашин, а в конце 50-х голубел церковный купол впереди. Уверенный в себе, полный сил, виделась большая и живописного разброса деревня, со школой, магазином, несколькими порядками своих домов, большими вишневыми зарослями по правую сторону. Сейчас остатки разрушенного храма, доброходы нынешних и прежних, еще не ушедших поколений, пытаются восстановить. Так все и движется на земле от века в век. Одни разрушают, другие восстанавливают. И не научила ничему собственная история человека. Научит ли когда? Бог весть. Теперь уже боишься отвечать на вопрос этот. Уж не приснилась ли бывшая когда-то здесь деревня? Но нет, была. Стояла на этом холме, не ведая своей будущей печальной судьбы. Посмотрели мы в интернете, что там есть о Сухошинах, кроме нашего сайта. Вот архивный выпуск газеты «Тверская жизнь» опубликовал результаты фольклорно-этнографической экспедиции, состоявшейся в августе 2003 года. Читаем. Даже в селе Сухошины, которое было когда-то центром волости, куда на престольные праздники собиралось множество жителей окрестных деревень и даже соседних волостей, сегодня люди живут только в 5 домах. Вот и все. У истории надо учиться. Однажды нечто подобное уже было здесь. В 1612 году Сележаровский район подвергся сильнейшему польско-литовскому разорению. Песцовые книги особенно отмечали запустение богатого урочища Сухошины. Все было выжжено, живой души не осталось. И по сей день здесь бытует ругательство – Литва. Литва значит враг, разрушитель, разоритель. Так глубока народная историческая память. Людей сюда стали завозить из других губерний. И уже в 1690 году, то есть через 78 лет, в Сухошинах была построена церковь. Все окрестные деревни вновь заселены. Известно, что в 1777 году сгорел деревянный храм, и через год-два был отстроен новый, деревянный, на фундаменте дикого камня. Преосвященным владыкой Арсением 15 января 1778 года была подписана храмоздательная грамота. В церкви было два престола. Главный во имя Преображения Господня, предельный по правую сторону во имя святителя Николая Мерликийского. В ведомостях 1807 года упоминается, что за Преображенской церковью числятся 99 десятин земли, приходских дворов 312, а в них мужского пола 1079, женского 1099. В 1834 году перестроена деревянная колокольня с 8 медными колоколами в середине с колоннами и шпилем, раскрашенным разными красками. В XIX веке выстроена на месте деревянной кирпичная церковь белого цвета на средства прихожан, а к ней пристроена обширная трапезная. Колокольня, примыкавшая к трапезной с западной стороны, относится к тому же времени. Трапезная функционировала в зимнее время. Иконостасы левого и правого предела в зимней церкви разделял вход в летнее помещение, которое зимой закрывали иконами. Колокольня была разобрана до основания в 1930 году. Разобрана была и беленая известкой красивая кирпичная ограда вокруг церкви. К концу XX века одна за другой умирали деревни, и казалось, этот процесс необратим. Но вот приехали беженцы. Из городов потянулись в деревни люди. Стали покупать дома или отстраивать новые. В Сухошинском округе затеплилась жизнь. Чем больше мы узнавали о храме, тем больше возникало загадок. В 2005 году из архива Петербурга нам привезли ценнейший документ – страховую оценку Сухашинского храма, сделанную в 1910 году. Никто из старожилов не помнил, сколько куполов было на храме – 1 или 5, как изображено на первоначальном проекте. В ходе строительства проект мог измениться. И вот из документа узнаем, что куполов было 3 – одна большая глава и 2 малых. Такого и в гипотезах не было. По словам архитектора Лебедевой, автора нового реставрационного проекта, 2 малые главы могли располагаться над алтарями трапезной. В 2006 году удалось разыскать новые архивные материалы, раскрывающие неизвестные страницы истории Сухашин. Первое упоминание относится к 1664 году и свидетельствует о том, что по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича всея великая и малая и белая России самодержца указу и по приказу воеводы Тимофея Ивановича Пущина, взято в Оржеве Владимиреве, в государеву казну стрелецкого хлеба и ямских денег с Ржевского уезду живоначальные троицы Сележарова монастыря с пустоши, что было село Сухашино. К 1664 году прошло еще не так много времени после разорения, и Сухашины представляли из себя пустошь. Известно, что для того, чтобы заселить эту пустошь, людей сюда завозили из других губерний, по 4 семьи в каждую деревню. Следующее упоминание от 30 июля 1690 года гласит, что милостью Божию митрополит Казанский и Свияжский по повелению великих государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, всея великая и малая и белая России, самодержцев, Ржевского уезду, Сележарова монастыря, игумена Феодосия с братьею благословил, велел им на новую церковь лес готовить, и в том лесу, в Оржевском уезде, в Волговской волости, в отчине их, в селе Сухашине, на старом церковном месте, построить новую церковь во имя преображения Господа нашего Иисуса Христа. Один престол, а верх на той церкви сделать по чину против прочих деревянных церквей, и алтарь сделать круглый тройной, а в церкви, в алтарной стене, царские двери были посреди, а по правую их сторону – южные, а по левую – северные, а подле царских по правую сторону, межъюжных, в начале, поставить образ Всемилостивого Спаса, а подле Спасова образа поставить образ настоящего того святаго храма, а по левую сторону царских дверей, межсеверной в начале, поставить образ Пречистой Богородицы и иные образы по чину. А как так церковь построена и к освящению изготовлена будет, и освящение той церкви, и антиминсах святым, и кому светить, впредь бить челом на Москве. Писан на Москве. Что же важное мы узнаем из этого документа? То, что Сухашинский храм был построен в 17 веке братьями Сележарского монастыря по специальному указу будущего самодержца Петра I. С архитектурной точки зрения не совсем так, как прочие деревянные храмы, но на старом церковном месте. Получается, что храм в Сухашинах существовал еще до польско-литовского нашествия. Церковь, построенная по указу 1690 года, не простояла и 100 лет, сгорела. Но очень быстро, к 1779 году, тщанием прихожан была вновь отстроена, холодная, деревянная, во имя преображения Господня, с холодным же пределом, во имя святителя и чудотворца Николая. 2 купола были покрыты жестью, окрашены, звезды позолочены. Были в церкви и статуи, Иисуса Христа в терновом венце и Нила Столобенского. На западной стороне, над проходом, возвышались деревянные хоры с точенными позолоченными решетками. Прошло еще около 100 лет. Деревянная церквушка с таковой же колокольнею стала ветха основанием, покачнулась на левую сторону. В 1878 году епархиальным начальством разрешено было строить новый каменный храм с колокольней за счет прихожан. Наблюдение за производством работ по постройке каменного храма принял осташковский гражданский инженер Петр Степанович Карбутовский. Расчет эллиптического свода с определением коэффициентов его устойчивости и размеров к проекту произвел инженер-архитектор Кузьмин. В прошении о командировке инженера на предмет освидетельствования храма указано, что церковь с колокольнею совершенно окончена в 1880 году. Согласно проекту, утвержденного 8 марта 1877 года. По этому проекту предполагаемая церковь включала в себя пятиглавый основной объем, большую трапезную и колокольню. Изменения в проект вносились, что называется, по ходу дела. Испытание сводов на трапезной церкви производилось ударом 5-пудовой бабы, причем повреждений от ударов, кроме отпадения штукатурки, не последовало, и кирпичи не попадали. Проводивший обследование инженер отметил, что стропила на чердаке трапезной устроены таким образом, что стойки давят на свод и вредят прочности, и потребовал от подрядчика переделать часть стропил, а в холодной церкви положить в своде к двум еще 2 железные связи. Остальные же 2 связи, заложенные неправильно в перемычках, вынуть и заложить вновь на линии центра окон и шва перелома скуфьи. В 1883 году были освящены 2 алтаря в теплой части церкви, а в 1885 – главный холодный храм. Прежняя деревянная церковь была снесена в 1889 году, а из ее материала устроена часовня для помещения икон, оставшихся от старой церкви. Многие названия дел из списка Тверской духовной консистории звучат комично. Например, о вбежании в церковь пса и о пьянственных поступках диакона Карпова, 1819 год. О покупке пономарем Александром Макаровым, украденного крестьянином Романом Петровым тулупа, 1840 год. О наложении церковной эпитимии на крестьянскую девку Лукерью Прокофьеву за блудодеяние ея, 1844 год. О нанесении неприличными словами обиды дочери священника девицы Олимпиаде, диаконицею Марию Стефановую, 1847 год. О произнесении во время божественной литургии слов к прихожанам: «Кто из вас, как моржовая кила, ворчит?» – священником Иоанном Соколовым. В деревне Подберезье, что совсем рядом с Сухошинами, издавна стояла часовня. Часовня относилась к Сухошинской церкви. До наших дней она не сохранилась. Была шестигранной, шатровой крышей и иконами внутри. Стояла прямо посреди деревенской улицы, и дорога огибала ее сбоку. Все объезжали и обходили. Полы в часовне мыла Анна по прозвищу Боженька. Ее дом был рядом, наискосок от часовни. Поддерживали часовню в исправности сами крестьяне. Виктор Семенов, уроженец деревни Колтакова, рассказывает. «Однажды моя мать после долгих лет разлуки встретила в Котицах в церкви, где мы были с ней на Казанскую, свою подругу. Подруга сказала маме, рассматривая меня: «Как же он похож на твоего отца!» «Да, я похож на своего деда по матери, который последний подправлял часовню в Подберезье. Простояла она до начала 60-х годов. Потом ее задел пьяный тракторист. Поехал прямо, не свернул. И часовенку разобрали». К истории часовни, рассказанной Виктором Семеновым, можно добавить воспоминания Александры Кузьминишны-Гусевой, уроженки деревни Колтакова. Александр Кузьминишна утверждает, что часовня в деревне Подберезье была поставлена после стихийного бедствия, которое произошло 30 мая 1922 года. Налетел ураган такой силы, что выбило озимые. Разразилась гроза, и в Подберезье от удара молнии загорелся дом. Горящая дранка с крыши долетала до соседней деревни Колтакова. Погибли люди. Обратимся к архивным документам. В ведомостях о церквях Осташковского уезда за 1862 год значится: «При сей церкви находится деревянная часовня в деревне Подберезье во имя Преображения Господня. Построена издавна среди деревни, неизвестно по какому случаю, крепка, длиною и шириною в 2¾ аршина». Напомним, аршин – это 71 сантиметр. Надзирает над нею той же церкви крестьянин Антон Захаров. Получено в течение сего года в приходскую церковь доходы 1 рубль 20,5 копеек серебром. Упоминается о часовне и в клировых ведомостях за 1880 год. Надзирает за ней крестьянин Порфирий Федоров. Доходы от ней получено в сем году 2 рубля серебром. В 1890 году за часовней надзирал солдат Пут Стефанов. Дохода от ней не получено, так как по распоряжению полицейской власти кружка при часовне уничтожена. Известно, что в часовне находились ценные иконы святителя Николая и святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамиана. Воспоминания Александры Кузьминичной Гусевой отличаются достоверностью. Скорее всего, старинная часовня была разобрана из-за ветхости или утрачена на волне революционных настроений. Это тем более вероятно, что трехглавый Сухашинский храм в 1919 году по документам оказался одноглавым. Возможно, после трагических событий 1922 года богобоязненные крестьяне восстановили часовню на прежнем месте. Сегодня мы точно знаем место, на котором стояла часовня. Странное место посреди дороги. Теперь здесь проходит прямая деревенская улица. Местный юродивый еще до революции предрекал: пока стоит Подберезье, конца света не будет. Часовни нет, а деревня пока стоит.